В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы несколько выбьемся из обычной хронологической последовательности ради того, чтобы разобрать одну из самых интересных, загадочных тем, которые имеют самое непосредственное отношение к дню сегодняшнему и продолжают влиять на нас и будут, наверное, влиять и дальше. Сегодня мы поговорим о том, как в Римской империи, в Восточной Европе и конкретно в Крыму появилось христианство. Гостья нашей сегодняшней студии Олеся Жданович, кандидат исторических наук, докторант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Добрый день, Олеся.
Добрый день.
Итак, начнем мы с самых таких глубоких глубин, насколько это вообще возможно. Древняя Иудея, древняя Палестина в эпоху римлян постоянно рождала, если не пророков, то, по крайней мере, учителей точно. И да, этих учителей было довольно много, насколько мы даже можем судить по самой Библии. И вот как так получилось, что из всего этого многообразия, всего этого интеллектуально-религиозного бульона кипящего, одно учение смогло вот пробиться наверх, вот... А все остальные учителя и гуру, ну, если это, конечно, можно так сказать, тамошние остались известны только очень узким специалистам. Что вот в этом вот раннем христианстве было такого, что отличало его от остальных иудейских и околоиудейских сект, течений и учений?
Да, христианство возникло в Палестине в начале нашей эры, да, в первом веке нашей эры. Тут нужно говорить не о самом христианстве, а сколько об обществе, о римском обществе, которое дозрело до принятия христианства. Ведь, как вы правильно сказали, среди множества учений христианство было только одним из многообразия учений, течений различных сект и вероучений. Но как раз вот я об этом и хочу более детально рассказать, о становлении общества, об исканиях, о религиозно-идеологических исканиях в раннем римском обществе. Античное общество первых веков нашей эры, а особенно это касается конца II, III века, находилось в очень непростых условиях. Большое количество всевозможных учений, в том числе и восточных верований, культов, не давали ощущения стабильности людям. Возникала острая необходимость в какой-то другой, какой-то консолидирующей силе, которая могла бы соответствовать потребностям человека уже новой эпохи. То есть мы можем уже говорить даже в этот период, что наступает период переходный, в какой-то степени переходный период. То есть людей не удовлетворяет греко-римский пантеон, который был до этого, да, традиционная римская религия, они уже не верят в бога Зевса, сидящего на облачке, им уже нужно что-то другое. В этом плане сыграла большую роль философия, античная философия, и люди же были умными, люди много...
Ну, по крайней мере, некоторые. Ну,
да. Большинство, особенно это касается городского населения. Мы не говорим там о всем, но какой-то достаточно большой процент был задействован. Но христианство, надо сказать, что христианство с первых веков его появления, оно было очень мало распространенным. Очень мало людей, даже если мы говорим о начале IV века, о принятии Константином Великим христианства как государственной религии, все равно мы здесь можем наблюдать, что общины христианские были не больше, чем общины каких-то других остальных вероучений. Да, первые христиане жили в общинах, небольших общинах, которые консолидировались между собой, и таким образом они, ну, то есть они не были разрозненными, они общались между собой и продолжали таким образом иудейскую традицию во многом. Вообще, раннее христианство первых двух, ну, даже трех веков, ну, можно даже сказать, что до первой четверти IV века, до 325 года, до Никейского собора, Первого Вселенского собора, о котором тоже поговорим чуть позже, христианство очень много имело черт, связанных, очень схожих с иудаизмом. То есть практически отличить было его сложно. То есть не было выработанной догматики, собственной догматики. А что касается территории Крыма, территории античных центров Крыма, Боспорского царства Херсонеса, то...
Подождите, вот перед тем, как мы перейдем непосредственно к Крыму, все-таки давайте вот мы закончим с первым вопросом. Вот в этих богоисканиях на рубеже эр, которое было вовлечено римское общество, победило христианство. Вот перед тем, как мы будем говорить о каких-то там конкретных вещах, все-таки хотелось бы услышать, в общем, почему именно христианство? Почему, ну, скажем, для наших слушателей может быть непривычным слово митраизм, но в древности культ бога Митры, он ведь не то, что не уступал, он ведь превосходил культ Бога Христа и по распространенности, и по степени влияния на общество. Но сегодня христианство – это ведущая религия в мире. А митраизм, да я не знаю никого в жизни, не видел реально, кто бы исповедовал митраизм. Все-таки что было в христианстве такого, что позволило ему за три столетия завоевать всю римскую, ну пусть даже верхушку, но Римской империи?
Ну, начну немножечко с более таких ранних вопросов. Что касается вот этих вот верований, культов и непосредственно митраизма. То есть мы наблюдаем такую картину, что общество, люди как-то вот пытаются подходить все-таки к идее одного бога, единобожия. И вот эти солярные культы, которым во многом...
Солярные культы?
Солярные культы – это культы солнца. То есть поклонение богу Солнцу, это мы можем наблюдать в Египте, египетский культ Осириса, который тоже активно исповедуется в Римской империи на территории отдельных провинций. И, кстати, очень много вот эти культы были популярны и на территории Крыма. Культ Изиды, Осириса, но потом тоже немножко позже расскажу подробнее. Тот же митраизм, тот же культ Митры, это тоже, это где-то вот зачатки такого вот постепенного перехода к монотеизму, к единобожью, да, то есть это уже не огромный пантеон богов, не множество богов, и там их
детей,
да, деление их на старших, младших и дальше. Это уже все-таки подход к одному какому-то божеству. Ну, непосредственно вот культ Митры, он очень хорошо распространился, он пришел из Малой Азии на территорию Римской империи, и распространялся он благодаря солдатам, благодаря легионерам, и очень большую поддержку он нашел в армии. Митраизм – это тот же культ Солнца, фактически поклонение Солнцу, как одному, да, как единому такому божеству. И вот это, вот эти популярные на то время культы, митраизм, культ Осириса, Изиды и другие, манихейство еще, индоиранский культ, они подводили общество к пониманию принятия идеи одного бога, единого бога. Это во-первых. То есть общество было уже подготовлено. Почему христианство стало господствующей религией? Тут вопрос уже больше политический, чем какой-то философский.
И тем не менее.
Если взять жизнь императора Константина Великого, который впервые, да, первым ввел христианство, сделал его государственной религией, после жестоких гонений его предшественников, начиная с конца третьего века до начала четвертого века, очень жестоких гонений там, первых лет IV века при Диоклетиане, Константин, в общем-то, ну, мы можем, конечно, верить традиции Евсевия Кесарийского, церковного историка, придворного историка Константина, верить и думать, что действительно вот знамение Константину было явлено, и он вот так вот неожиданно так уверовал и принял христианство. Конечно же, это было не так. Мало того, христианство Константин принял уже перед самой своей смертью. Он не был христианином всю свою жизнь. Он это сделал из политических соображений, потому что после кризиса III века империя была развалена, империя была сломлена морально и материально. Нужно было что-то как-то решать, что-то делать, чтобы укрепить эту империю. Мы видим, что империя состояла из очень многих разных абсолютно народов этой восточной части, с разными религиозными там, взглядами, верованиями, с разными политическими. Она была очень огромная территориально, и удержать ее в одних руках, в руках одного правителя, было крайне сложно. Уже происходило разделение, уже с эпохи правления Диоклетиана мы видим систему домината, которая фактически уже разделила империю на две части, восточную и западную. То есть Восточная Римская империя и Западная Римская империя. И они уже шли, можно увидеть эти тенденции, что они живут уже как бы разной жизнью, отдельной друг от друга. Это уже не целостная империя. Христианство Константину понравилось. Он выбирал, он, конечно же, смотрел, он прощупывал, что можно сделать. Возможно, вернуться к культу императора, который, опять же, его предшественниками был насажден, культ гения императора.
Не прижилось. Скромный культ.
Но опять же, в политических целях. Но не прижилось. Люди не принимали его. Они уже не верили. Они исполняли какие-то обряды, связанные с ним. Там давали клятву, просто чтобы их не трогали, просто чтобы не поплатиться даже жизнью за вот такое вот непокорение. Но что касается именно веры, то здесь этого не было. Поэтому, увидев даже при дворе, да, еще при дворе Диоклетиана, были христиане, были тайные христиане, были, кстати, мать Константина Великого, Елена, она была христианкой, одна из первых приняла христианство. То есть Константин жил в этом окружении, он видел, он знал, ему рассказывали, у него были советники, которые тоже хорошо знали. То есть им надо было, им нужно было прощупывать, им нужно было знать все, все, чем живет страна. Любые какие-то религиозные верования, любые культы, в том числе и христианство. И они видели, что набирает постепенно, эта вера набирает свой, так сказать, темп. Поэтому, изучив все, он понял, что благодаря христианству можно управлять, можно консолидировать государство. И консолидировать его не на страхе, а на вере.
Один Бог, один император, один Рим.
Да.
Но почему христианство, почему не митраизм? Ведь если большинство солдат уже исповедовали митраизм, не легче ли было опереться еще и на армию в таком случае? Почему нужно было выбирать какой-то такой довольно далекий культ вместо уже распространенного?
Ну, митраизм сделал свое дело, и он отжил. То есть люди развивались, шла эволюция, шло какое-то понимание немножечко других уже стандартов. Уже понимали, ну, солнце, опять же, наука тоже не стояла на месте. Нужно было что-то как-то менять, нужно было по-другому уже выстраивать вот, научные вот эти вот тенденции. То есть в процессе многих факторов, в процессе многих эволюционных таких исканий, вот христианство, ну, конечно же, не без того, что ценности заложены в христианской религии, в христианской вере, они были близки очень многим людям, они были понятны, там не было агрессии, не было насилия. Наверное, все в комплексе вот сыграло свою роль, что и люди пошли. И опять же, религия это была новой. Она была новая, она была чем-то таким интересным, но всегда новое притягивает людей. И были какие-то перспективы. Опять же, если говорить о том, почему притягивала она людей, вера в загробный мир. То есть, что потом, после смерти, будет еще лучше, что можно жить так, чтобы было потом еще лучше, чтобы можно как-то себя осчастливить и после смерти.
То есть... Вы слушаете радио «Крым Реалий», программу «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Грабенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная, утром и вечером. Мы вместе с вами.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», где мы с нашей гостью Олесей Жданович обсуждаем становление христианства в Римской империи и, конечно же, в Крыму. Куда же без этого? Итак, новая, ценностная и пользующаяся определенной популярностью у созревшего римского народа религия постепенно начинает завоевывать империю. Но перед тем, как мы будем говорить о формальном превращении христианства в религию государственную, именно в 325 году, все-таки давайте обратим наши взоры на Крымский полуостров. Вот как Крым прожил первые три века христианства? Вы в самом начале упомянули, что тут уже на полуострове был распространен культ Азириса и культ Изиды. Вот как этот культ появился в Крыму, кем он исповедовался, и как его постепенно стали вытеснять первые христиане, когда, кстати говоря, эти самые первые христиане в Крыму появились.
Да, христианство на территории Крыма начало распространяться, появляться буквально вот тогда же, когда оно распространялось и по всей Римской империи. Этот процесс был не быстрым, постепенным, медленным. Скорее всего, что последователи нового учения начали появляться здесь уже вот у самых истоков, самого первого века. Мы можем говорить здесь о миссионерской деятельности ранних христиан, которая отображается в легендарных и полулегендарных повествованиях. В частности, легенда о апостоле Андрее, который еще в первой половине первого века прошел через Кавказ, пришел на Боспор, а потом добрался и до Херсонеса с миссией распространения христианства на этих территориях. Боспор и Херсонес шли разными путями в процессе проникновения христианства. И эти пути были кардинально отличались. Если на Боспоре, забегая наперед, скажу, что все было гораздо проще, легче и быстрее, то в Херсонесе люди сопротивлялись. Ну, поподробнее. Что касается культа, о которых вы только что сказали, египетского культа Изиды, Азириса, Сераписа, Анубиса, Гора, эти все верования были распространены именно на Боспоре. Наиболее они были популярны среди моряков, особенно культ Изиды, которая считалась покровительницей мореплавателей и моряков. Популярным также были малоазиатские и сирийские боги. Это Кибела, Адонис, фригийский культ Атиса также тут был распространен. Ну и можно говорить также о традиционной римской религии, греко-римского пантеона. В частности, это греческие боги Дионис, Аполлон, Посейдон. Также было сильно их влияние на умы боспорян. Также можно говорить в III веке особенно о сильном влиянии уже упомянутого культа Митры, митраизма, который и был как раз сюда принесен римскими легионерами. Вот. То есть мы здесь можем также наблюдать такую кашу, такую вот мешанину из множества культов. Что касается еще территории Боспора, то как в любую переходную эпоху, опять же, это все шло оттуда, из Рима. Во втором, третьем и в начале IV века очень сильно распространяются различные магические, мистические верования, увлечение астрологией. Людям нужно было, что они искали, да? Им нужно было за что-то зацепиться. Они там создавали какие-то обряды, делали амулеты, пытались таким образом привлечь судьбу на свою сторону. Еще одной из характерных особенностей процесса вот этих исканий на Боспоре, именно в первые века распространения христианства, в первые века нашей эры, была вера людей в то, что им жизнь дана в качестве подарка судьбы, и что после смерти жизнь может стать еще лучше. Опять же, мы здесь опять видим такую тенденцию к дальнейшему восприятию христианства, к его принятию как религии, которая дает им эту возможность после смерти иметь лучшую жизнь. Мало того, хочу сказать, что уже к III веку на территории Боспорского царства просматривается тенденция к монотеизму. В чем она выражалась? Выражалась она в культе, так называемом культе Бога Всевышнего. Мы об этом можем знать, мы знаем по эпиграфическим данным, которые найдены были в Пантикопее, Гаргипии, Танаисе. Что это был за культ? Скорее всего, это был собирательный такой синкретический культ из разных соединений разных божеств, разных богов. В первую очередь, это греческий верховный бог Зевс и его, так сказать, сплав его с еврейским иудейским богом Яхве. Ну и, конечно, не обошлось здесь и без влияния митраизма. То есть такое вот переплетение различных верований в одном культе. Культ был достаточно хорошо организован, поставлен в городах Боспора. Организовывали его, справляли этот культ при помощи жрецов. Были такие синоды, которые назывались фиасы. Во главе стоял непосредственно жрец, такой священник этого культа. И он был популярен довольно долго. Кстати, как раз вот этот вот культ монотеистический, да, культ единобожия, он и непосредственно, наверное, привел к тому, что как раз на Боспоре, в отличие от Херсонеса, христианство было принято безболезненно и быстро. То есть мы уже, как я уже сказала, уже можем о нем говорить, о распространении этой религии буквально с первых веков.
Кто были первые христиане на Боспоре? Сейчас говорим о Боспоре, а потом уже перейдем к Херсонесу, как к более трудному вопросу. Кто были первые христиане на Боспоре и когда там появляются первые церкви?
Первые христиане, скорее всего, были в городах. Это люди образованные, это люди читающие, которые знали античную философию, которые как-то пытались думать, размышлять о смысле жизни, то есть они включались очень быстро. Люди как бы в сельской округе, ну, им не до этого было, скажем так. Им нужно было как-то заботиться о своей жизни, о том, чтобы добыть себе еду и как-то выжить в этом мире. То есть более простые люди не так активно включались в этот процесс развития христианизации здесь.
Можно ли говорить о том, что прибывало какое-то христианизированное или уже христиане с территории Рима, и они обращали в новую веру своих соседей по Боспору? Или все-таки боспоряне действительно, ну, на самом деле, логично же, что кто-то им рассказал об этом, если не апостол Андрей, который, скорее всего, на Боспоре является больше легендой, чем правдой, то где же вот эти вот первые миссионеры на Боспоре и где первые церкви на Боспоре?
Во-первых, нужно сказать о том, что миссионерская деятельность была распространена очень хорошо, очень серьезно. Если у нас мало об этом сведений в источниках, это не значит, что их там не было. Потому что связь с империей была очень серьезная. Это и торговые отношения, это и римские военные, солдаты, легионеры. И, конечно же, начиная со второй половины третьего века, это вот те самые готы, которые грабили, да, нападая со стороны Боспора, с моря, нападая на римские провинции, также забирая в плен христиан, что мы потом увидим на примере того же Ульфилы, епископа Ульфилы готского, забирая этих людей в плен, привозя их сюда, таким образом распространяли невольно это учение на этих территориях, на территории Боспора. Что касается первых церквей, то именно на Боспоре были найдены первые такие склепы, да, пещеры, в которых очень много найдено изображений креста. И, скорее всего, именно в этих пещерах происходили первые богослужения христиан, первые такие молитвенные дома, можно их еще назвать. Ну, из таких памятников, склепов мы можем говорить, что можем назвать тот же Пантикопей, Китею. Датируются эти памятники приблизительно второй половиной третьего века. Второй половиной, концом третьего века. Также были найдены эпитафии, христианские эпитафии.
То есть надписи на могилах.
Надписи на могилах. То есть мы уже можем говорить в начале IV века о присутствии здесь некрополей, первых некрополей христиан. И даже есть историками приведена цифра, приблизительная, конечно, что ранних христиан в начале IV века в городах Боспора было около 50 по вот этим вот эпитафиям, по именам. Конечно же, их могло быть больше, не всех хоронили вот так вот централизованно на некрополях христианских.
Плюс еще не все надгробия до нас дошли.
Конечно.
Но приблизительно порядок цифр нам ясен. Что же происходило в Херсонесе? Почему Херсонес, в отличие от Боспора, решил так сопротивляться новой религии? Это несмотря на то, что как раз с Херсонесом, а не с Боспором, связаны довольно серьезное церковное предание, а именно о четвертом папе римском Клименте и о семье епископов херсонских.
Что касается территории Херсонеса, то тут очень все запутано и непросто. Начиная с того, что исследователи не приходят к какому-то одному единому такому знаменателю, да, о том, что когда появились здесь христиане. Археологи говорят, что не раньше IV века. Некоторые исследователи говорят, что только в эпоху Юстиниана в VI веке, не раньше. Но, опять же, мы имеем несколько источников, в том числе и вот литературу, а географическую литературу, то есть житийную литературу, которую вы упоминали. Благодаря этим житиям мы, опять же, можем только догадываться, как было на самом деле, потому что жития... Если брать легенду об апостоле Андрее тоже, брать жития епископов херсонских, их возникновение датируют уже там, 7 веком, не раньше, а то и позже, 7-10 веком. Скорее всего, по традиции, по византийской христианской традиции, это все делалось специально для того, чтобы показать, что уже в первых веках нашей эры в Херсонесе, на территории Херсонеса, было много христиан. Но факты остаются фактами. Почему христианство так сильно не было распространено? Херсонес жил своей жизнью. Он, хоть и активно была активная коммуникация с Римской, потом с Византийской империей, но практически до VI века, до там, второй четверти даже VI века, Рим и Византия не имели такого сильного влияния в идеологии, в политической жизни на жителей Херсонеса. Другой момент, у них очень было сильно, как раз наиболее сильные такие вот верования в греческий пантеон. То есть вот этих исканий было гораздо меньше, которые были на том же Боспоре. Не было вливания разных культов, восточных культов. То есть греческий пантеон, традиционный пантеон, и все. Поэтому в какой-то... Ну и, наверняка, вот такая замкнутость, в какой-то степени замкнутость идеологическая населения, самодостаточность, я бы даже, может быть, сказала, она сыграла здесь тоже свою роль, что христианство тут шло достаточно туго. Ну, если вернуться к источниками географическим, то мы можем начать, опять же, вот с появления первых миссионеров-христиан на территории Херсонеса. Ну, про апостола Андрея я уже сказала, теперь можно поговорить о римском епископе Клименте. Епископа Климента связывают еще с апостолом Петром, то есть это первый век.
Четвертый папа римский в традиции после самого Петра.
Четвертый папа римский, четвертый епископ римский, сначала епископ, потом... Опять же, его имя больше легендарно, чем реально. Мы тут можем только догадываться, как было на самом деле. Но вот в традиции географической литературы мы можем видеть, что он был рукоположен именно Петром на епископство в 91 году, стал четвертым епископом Римской церкви, папой римским. Во времена гонений, которые происходили в эпоху императора Траяна, император непосредственно отправил Климента на каторгу в каменоломни, которые находились недалеко от Херсонеса. Там оказалось, опять же, по легенде, много христиан, которые тоже страдали за веру. Епископ там активно проповедовал, активно вел свою такую миссионерскую деятельность, даже на каторге. Однажды даже явил чудо, добыв пресную воду тогда, когда просто люди уже изнывали от жары, от отсутствия питьевой воды. Сделал он это якобы посредством молитвы. Таким образом, еще больше людей перешло, увидев это чудо, перешло на сторону христиан. По преданию, по легенде, Климент крестил в день около 500 людей. Но опять же, легенда более поздняя. Так как нужно было представить эти все события, так и все это описывалось и представлялось. Но после того, как до императора дошли слухи о такой активной и бурной деятельности этого папы, он приказал убить Климента. То есть понятно, что все это происходило, если это было, то все это происходило в рамках вот этих вот гонений. То есть христиан преследовали, активно преследовали и старались их как-то либо запугать, либо физически уничтожить. Но после его смерти, после того, как Климента якобы утопили в море, на том месте стали происходить всевозможные чудеса. И была воздвигнута даже церковь именно вот на том берегу.
Тут надо заметить для наших слушателей, что в последние годы было некоторое такое время, когда появлялись критические труды, пытающиеся подвергнуть эту легенду сомнению, иногда более обоснованному, иногда менее обоснованному, но самое главное, до разрешения чего мы так до сих пор и не дошли, это ведь то, что спустя фактически 700 лет на это место прибыл другой великий человек в нашей крымской истории, именно Климент Философ, известный как Святой Кирилл, и нашел останки Папы Римского, вывез их в Италию, кроме головы, а голова, в свою очередь, попала в Киев, и на ней рукополагали епископов, на ней рукополагали митрополитов киевских, вплоть до самого монгольского вторжения. И поэтому, и, кстати говоря, фреска с его изображением должна была, в общем-то, и сохраняться, и сохранялась до разрушения Десятинной церкви монголами. Поэтому тут, конечно, 500 человек в день — это крайне, я думаю, что там за все годы 500 и не набралось, но, тем не менее, все-таки в рассказе о епископе Клименте больше, наверное, правды, чем вымысла. А что такое предание о семи епископах херсонских? Херсон – древнее название, ну, средневековое название Херсонеса. Не путать с современным Херсоном.
Да, с житиями епископов херсонских тоже очень все сложно и запутано. Наверное, более запутано даже, чем с преданием о Клименте. Нужно сказать, что этот источник датируется приблизительно 7 веком. То есть он был написан гораздо позже уже, в эпоху Византийской империи, когда была сложившаяся традиция, христианская традиция, укрепленная после Юстиниана, и была направлена на то, чтобы показать, что территория Херсонеса или Херсона средневекового, она христианизировалась вот еще в те далекие века. Деятельность христианских миссионеров, которые, ну, реальность которых, так же, как реальность папы Климента, тоже мы не можем подвергать сомнению, потому что о них много писали не только вот в этом житии, о них писали и церковные историки поздней Римской империи, и византийские историки, кстати, тоже упоминали о них. Их деятельность началась во времена правления Диоклетиана, с конца III века. Если исследовать житию, непосредственно тексту жития, иерусалимский епископ отправил сначала двоих епископов в Херсонес. Это был Ефрем и Василий. Но у них как-то не все сложилось, скажем так, гладко не получилось продержаться достаточно долго. Ефрем практически сразу ушел на Дунай проводить миссионерскую политику там, среди народов дунайских, где пробыл недолго, его убили достаточно быстро, не восприняв его учение. Василий задержался в Херсонесе, но жители города тоже его не восприняли. Они там его побили камнями и выгнали, он ушел в горы. В горах он там молился, жил, но не уезжал с территории Крыма. Он все-таки надеялся, что как-то, наверное, у него получится. И вот по легенде, опять же, ну, это легендарное, то есть это уже понятно, что легендарное предание. Один из знатных людей города потерял сына, и вот, находясь у гроба своего ребенка, рыдая, безутешные родители увидели этого сына, который сказал: «Приведите странного человека, позовите его, пусть он помолится на моей могиле». Позвали, разыскали Василия, позвали его, и он совершил, опять же, чудо, воскресив этого сына, знатного человека. После этого, конечно же, очень много людей уверовало, он там крестил их. Ну, вот, вот такая легенда по поводу двоих епископов. Но Василий, после того, как он вернулся в Херсонес, это был приблизительно 309 год, гонения были в самом разгаре, то есть гонения Диоклетиана. Его во время этих гонений зверски убили противники христианства, забивая камнями, там, волокли по улице. То есть,
очень
жестоко, да, жестоко над христианами расправлялись. Тело выбросили вообще за пределы города на съедение диким зверям и птицам. Потом уже тайно ночью, спустя какое-то время, христиане города его нашли и предали земле, похоронили по-человечески, по христианским обрядам. На место этих епископов пришли следующие трое: Евгений, Элпидий и Агафадор. Но о них ничего примечательного не сохранилось, ничего такого, никаких чудес они не явили. Они умерли достаточно быстро, опять же, от рук гонителей на христиан. И уже во времена правления Константина в Херсонес был отправлен епископ Этерий, или Эферий, в разной традиции. Прочитание греческого языка можно и так говорить. Его тоже не восприняли местные жители, то есть пишут, что христианское население воспринимало этих епископов очень радушно, очень так приветливо, а нехристианское воспринимало в штыки и пыталось как-то напакостить, или выгнать, или донести на них. И они, конечно же, оказывали всяческое сопротивление его проповеди. Но Константин уже в это время был близок к принятию христианства как государственной религии. То есть он уже благоволил к христианам. И вот по просьбе этого епископа он издал указ, по которому запрещал чинить препятствия христианским миссионерам, в частности, вот этому Этерию. Этерий построил церковь в городе. Он там проповедовал, он жил достаточно неплохо, то есть ему дали фактически бразды правления по закону. Да? Ему император разрешил абсолютно спокойно здесь вести свою деятельность. И однажды, опять же, по житиям, если идти по тексту, то он поехал лично поблагодарить Константина в столицу, в Константинополь. И когда возвращался, на обратном пути умер. Умер при загадочных обстоятельствах. Может быть, своей смертью, может быть, помогли. История умалчивает. Вот, после него пришел последний из семи таких полулегендарных епископов, епископ Капитон, о котором много писали, много есть интересных таких легенд.
Ну, давайте одну самую распространенную.
Да. Его связывают, его имя связывают с крещением Херсонеса, непосредственным таким настоящим, полным крещением Херсонеса и утверждением здесь христианства. Его прислали в Херсонес на смену Этерию в знаковом для христианства году, в 325 году. Это год проведения Первого Вселенского собора в Никее, на котором решалась фактически судьба, в первую очередь, арианства, о котором тоже чуть позже скажу, и немаловажный аспект был уделен, даже такой большой аспект, был уделен формированию догматов христианской религии. То есть с этого момента уже мы можем говорить о том, что она полностью становится независима от иудаизма, от влияния иудаизма. Она становится большой, отдельной, сильной религией со своей четкой догматикой. Но об этом тоже можно говорить отдельно. Так вот, в этом 325 году, когда уже собирались эти 313 епископов в Никее, в Херсонес пришел Капитон. Большинство жителей, которые не приняли еще христианство, не признали его, конечно же, по традиции уже встретили его очень настороженно. Но уже не забивали камнями, а потребовали показать чудо, доказательств. Дайте нам доказательств, чтобы мы поверили в вашего Бога, что он может. И он это чудо явил. Епископ вошел в печь, в которой обжигали известняк, и пробыл там достаточно долго, молясь за тех людей, которые не верили еще. Он вышел, конечно, произвел фурор, потому что после такого люди обычно не выходят целыми, тем более даже не обожженными. И, конечно же, все эти люди, которые не верили, попросили, чтобы он их крестил. И вот был такой массовое крещение горожан.
И последняя цитадель язычества на полуострове стала христианской.
Да, стала христианской. Кстати, даже впоследствии уже в традиции византийской говорили о том, что что представители Херсонеса, херсонесские епископы присутствовали на соборе. Но исследования показывают, что это не так, что они были уже на Втором соборе, на Втором Никейском, либо Первом Константинопольском в 381 году. Этому есть подтверждение, этому есть факты. А в актах Никейского собора не зафиксирована подпись херсонесских епископов. Зато есть подпись
епископа
Боспорского Кадма.
Да. Вы слушаете радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы с нашей гостью Олесей Жданович обсуждаем христианизацию Крымского полуострова. Итак, 325 год, совершенно уникальный и важный по поворотности. Христианство становится легальной силой в Римской империи. Епископ Боспора ставит свою подпись на решениях собора. И вот что это был за собор, какие вопросы там обсуждались, почему они вообще собрались и какие последствия для Крыма в том числе имели его постановления?
Чтобы перейти непосредственно к собору, нужно немножечко отойти назад, на несколько десятилетий назад от собора. Нужно сказать, когда христианство уже утверждалось, во всяком случае было популярным, становилось популярным у населения, возникали внутри христианства богословские споры. То есть искания происходили, но уже непосредственно в самой религии, да, в самом христианстве. И вот одним из таких крупных споров, который возник в начале IV века, это приблизительно 310-311 год, первая проповедь в 311 году, в среде Александрийской епископии, в Александрии, да, в городе Александрия, это арианство. Его ввел, его начал проповедовать епископ Александрийской церкви, пресвитер этой церкви Арий. Обычный священник, обычный человек, он начал искать смысл в самом христианстве, как его можно объяснить людям, как его так объяснить, чтобы люди поняли посредством ума, да, разума, не воспринимая на веру, просто на веру то, что вот он им говорил. Это течение очень быстро распространилось сначала среди его паствы, а потом и вышло за пределы Александрийской церкви. Учение состояло в том, что ариане отбрасывали основные догматы троичности. То есть фактически вот самый главный догмат на данный момент, да, в христианской церкви – это догмат о Святой Троице, о единстве Святой Троицы. Они его не признавали. Если так просто рассказать в двух словах, арий говорил, что было время, когда не было Иисуса Христа. То есть что он был сотворен. И, соответственно, он не может быть равным своему Отцу, то есть Верховному Богу. А потом уже на него, то есть был сначала Бог, потом он сотворил Иисуса Христа, и на него впоследствии там сошел Святой Дух, то есть третья ипостась Святой Троицы. Конечно же, это не понравилось в первую очередь Афанасию, его оппоненту Ария, который выступал за традиционность, за традициональную такую ортодоксальную позицию. То есть Святая Троица, она не то есть Бог троичен в лицах, она неделима. Это все, эти споры приняли такой оборот очень быстро, очень так вышли на массовый такой уровень. Все это дошло до Константина, и он решил, что нужно с этим что-то делать. Кстати, первое время, когда он узнал об арианстве, он не знал, к чему склоняться. Возможно, даже он мог бы склониться и к принятию арианства, и тогда бы мир жил, христианский мир жил бы по догматам арианства. Но его как-то так переубедил его придворный епископ Евсевий Никомедийский, сказал, что так нельзя делать, давайте будем все-таки тяготеть к ортодоксальному христианству. И для того, чтобы этот спор разрешить и помирить епископов и навести лад в церкви, прийти к миру в церкви, был созван Первый Вселенский собор, на который собралось около 313 епископов, то есть 313 подписей стоит под актами собора.
К чему пришел собор? Ну, не будем говорить о том, как они там спорили, какие аргументы, это не наша тема. К чему этот собор привел и почему он имеет такое значение для крымской истории?
На соборе очень много было всего подписано, заверено, но самое главное, что победили арианство, признали арианство ересью на тот момент, потому что арианские споры потом продолжались еще до конца века, до конца IV века, а потом еще, потом возникали там, в процессе мировой истории несколько раз таких крупных, больших...
Ересей арианского толка.
Ересей, да. Ну и сейчас, конечно же, есть тоже похожие секты, которые исповедуют подобные вероисповедания. Но на тот момент христианство признавалось только в ортодоксальном его, в ортодоксальной ее ветке. То есть самый главный вот этот вот символ, самый главный постулат, то, что Троица троична, то, что она едина, да? Бог единен в трех лицах. Это не подвергалось сомнению. Это первый момент. Второй момент были, христианская церковь разрабатывала свою догматику. Это было только начало. Соборов было еще потом много, и на каждом соборе это все усовершенствовалось. То есть христианская церковь оформлялась, можно даже в какой-то степени сказать, оформлялась так юридически, да, по закону. И, конечно, немалую роль играло то, что она, разрабатывая свою догматику, она включалась в политику, она включалась в государство, вписывалась. То есть был, это все тоже шло постепенно, разрабатывалось многие десятилетия, даже столетия. И, в конце концов, пришло к тому, что уже при Юстиниане была поставлена такая финальная точка. Он довел вот эту вот христианизацию государства уже до, ну, до наивысшего уровня. То есть он завершил работу, начатую Константином Великим.
Ну, об этом мы когда-нибудь обязательно поговорим отдельно. Теперь собственно, Крыму. Почему арианство и вот Никейский собор для Крыма имеют такое особенное значение?
Тут нужно сказать про готов. Про тех готов, которые жили на территории Крыма и уже хорошо так себя там чувствовали, утвердились, можно сказать. В начале IV века среди готов уже было много христиан. Этому есть свои причины. Одна из них – это постоянные набеги на более раннего времени, набеги на римские территории. И таким образом вот христианство проникало внутрь и оседало в умах людей. То есть они принимали эту новую веру, новую религию. И даже есть такие факты, что епископ Теофил, он был одним из, готский епископ, был одним из вот этих вот 313 епископов, которые подписали Никейский собор. Опять же, проповедовали среди готов, так же, как и среди другого населения, местного населения Крыма. Проповедниками были в основном малоазиатские и иерусалимские миссионеры. То есть миссионерство тоже было распространено. Я хотела бы еще сказать о одном таком знаковом имени, о одном человеке, который очень многое сделал для развития христианства среди готов, распространения его среди готов. Это епископ Ульфила. По источникам он не был готом. Он был, скорее всего, выходец из Малой Азии, из Каппадокии, принадлежал к христианской семье. Его захватили в плен, ну даже не его, а его семью, его предков захватили в плен еще там в 60-е годы 3 века, привезли в Крым, и он здесь уже вырос, родился, вырос. Там есть длинная история его жизни, легендарные какие-то сведения, как он потерял родителей, потом их обрел. Мы не будем останавливаться на этом более подробно. Пройдемся по фактам. В 40-х годах 4 века он принял епископский сан от самого епископа Евсевия Никомедийского, то есть придворного епископа Константина, и стал проповедовать христианство у готов, уже так, на официальной такой основе. В 348 году его начали преследовать вместе с другими христианами. Ульфила помог большому количеству христиан, ну, точных данных нет, спастись от преследований тем, что он вывел эту группу христиан за Дунай, через Дунай и поселил их в провинции Мезия. Император на то время, императором был Констанций, разрешил им поселиться, дал им территорию. И они там остались жить, создали свою общину, христианскую общину, в которой епископом стал Ульфила и начал там проповедовать уже под протекторатом римского, восточно-римского императора. Когда именно он стал арианином, когда именно он начал исповедовать арианство, неизвестно, но проповедовать он начал именно по арианскому образцу. И таким образом именно арианство распространилось у вестготов. И пошло дальше. То есть...
В том числе и в Крыму. И получилось, что готы соседствовали, готы были арианами и соседствовали с христианами ортодоксальной церкви на побережьях.
Ну, как и везде в империи, ариане и там тоже очень хорошо себя чувствовали, их было достаточно много. И между собой они как-то особо не конфликтовали. Конфликтовали в основном высшие христианские чиновники, церковные чиновники. Но что касается готов, тут не все так однозначно. Многие группы готов в Крыму оставили христианство, особенно те, которые вот ушли в горы, вот эти вот готы, которые здесь остались после нашествия гуннов, они остались именно ортодоксальными христианами. А вестготы, которые потом пошли на запад, они уже восприняли арианство, христианство в арианском его варианте. Но еще хотела добавить одну очень важную деталь относительно епископа Ульфилы. Он первым перевел на готский язык святое письмо, кроме Ветхого Завета. Нескольких книг Ветхого Завета, могу ошибаться. Для этой цели он создал азбуку, специальную азбуку на основе древнегреческого языка и заменил вот этой азбукой старое руническое письмо, которое было у готов до этого. Таким образом, это огромный, это очень большой такой культурно-просветительский шаг в дальнейшем развитии готов, в дальнейшем развитии их государственности, ну, если уже так совсем забегая наперед. То есть вот такая миссия этого арианского епископа, она была имела очень такие далеко идущие последствия, позитивные последствия.
Что случилось с этой готской Библией? Все ли она вышла за пределы Крыма, или это остается только таким артефактом на полуострове? Многие ли другие племена, которые умели читать в Горном Крыму, приобщались к готской Библии, к епископу Ульфиле? И что потом, кстати говоря, с этим епископом стало? Продолжилась ли традиция, создалась ли какая-то специальная готская епархия? Как было с христианством вот в доюстиниановскую эпоху, вот эти вот последние два столетия?
Что касается Библии, конечно же, она распространялась среди готского населения. Если они контактировали между собой, да, вот готские, вот эти вот небольшие группы готских племен, то, конечно, оно распространялось. Кто хотел получить какие-то знания, как-то больше узнать о христианстве, они имели эту возможность. Сказать что-то большее о готах, о христианстве, у готов в доюстиниановскую эпоху очень сложно, потому что, опять же, у нас нет источников, которые бы это описывали, к сожалению. В доюстиниановскую эпоху, ну вот все как-то так и происходило, все вот было на этапе становления, на этапе развития христианства здесь, но уже таком утвержденном, да, этапе. И Юстиниан, конечно же, когда включил эти территории в свою империю, придя к власти в 527 году, он уже христианизировал эти регионы уже так более серьезно, уже с точки зрения государственной политики своего государства.
Что ж, на этом будем заканчивать, потому что время наше подходит к концу. Большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Олеся Жданович, кандидат исторических наук, докторант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И мы говорили о том, как христианизировался Крымский полуостров в первые века нашей эры. С вами был Сергей Громенко и его «Крымские истории в диалогах» на радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Услышимся через неделю.